Радиомаяк.ру представляет.
Об общественной сущности обломовщины нам расскажет...
Светлана Афанасьевна, вот товарищ старший сержант хочет ответить.
Сержант? Пожалуйста.
Школьная программа для взрослых.
Но, казалось бы, при чем здесь великий Брюс Спрингстин? Парень, который месяц назад отметил 71 год со дня своего рождения, 23 сентября. Вчера, между прочим, вот такое совпадение. Вчера выпустил новый альбом. Всем, кстати, рекомендую. Всем настоявшимся. Letter to You. Прекрасный альбом. Я уже с утра успел послушать. Но сейчас не об этом. Мы никому не пишем письма. Как, знаете, говорят плохие учителя. А теперь отложили ручки или взяли ручки. У нас плохих учителей не бывает в школьной программе для взрослых. У нас сегодня наш друг, наш и ваш. Это я для тех, кто постоянно слушает радиостанцию «Маяк» и настраивает свои приемники по субботам и воскресеньям, когда выходит в эфир школьная программа для взрослых. Преподаватель физики новой школы и директор по развитию новой школы Владимир Владимирович Ларин. Владимир Владимирович, соскучился я. Здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь, здравствуйте.
Ну что, полетели. Я вот, знаете, смотрю, вот какая сила поднимает ракеты, реактивное движение. Сразу Визбор вспоминается. А вот я вот и делаю ракеты. И это самое, того, Енисей.
Вот. Да. Слушайте, ну, ракеты очень интересная тема. Одна из таких тем, в которых на самом деле можно пойти от очень простых вещей. И действительно, там, набор для запуска ракеты там у себя во дворе или на даче можно купить в магазине. Такие, где водичку наливаешь, накачиваешь воздух, а потом как бы бутылочку с водой лить. Это можно самому сделать.
Довольно безопасно.
Можно, да, в принципе, там, пустая бутылка только прилетит. А можно в космос летать. И все это, на самом деле, с точки зрения физики, примерно происходит одно и то же.
Сейчас я допущу маленький хихикс, знаете, черного юмора, а потом заткнусь. Вот можно на воде вот так вот, да, реактивная сила воды, можно в космос летать до третьей космической, и где-то посередине находится самоделка смертоносная под названием КАСАМ, но об этом мы не будем.
Да, еще хороший пример развития, так сказать, ракетных технологий. Вот буквально недавно, недели две назад, была новость о том, что «Союз», запущенный к МКС, смог долететь до нее за 3 с небольшим часа.
Да.
Вот. Да. И может быть, да, не всем понятно, почему это настолько интересное событие, потому что у нас на самом деле раньше «Союзы» летали к МКС где-то...
Сутки.
Ну, в общем, больше суток, да.
Да.
Я точно не помню, какие там были.
Ну, больше суток, да, выходили на стыковку.
Да, и эта ракета летает с, аж, по-моему, 66-го года. И постепенно, небольшими изменениями, доработками, вот, как бы, она развивается, развивается. И сейчас, это, на самом деле, многие думают, что, ну, «Союз», господи, старье-то какое-то. Но, на самом деле, довольно современная история. И очень надежная, очень хорошая. И все еще развивается, что самое интересное.
Ну, вы знаете, я вот обещал заткнуться, но я не устаю повторять. На сегодняшний день самый мощный носитель, который существует на Земле, и, судя по всему, он будет использоваться для полетов на Марс, это Сатурн. Он не вчера был сделан.
Да, далеко не вчера. И это еще надо снова сделать, на самом деле, то, что было сделано.
Ну, да, заново, но мы знаем, что он летал.
Да, это правда. В целом, вообще, ракеты первые появились... Говорят, где-то в веке в 11-м в Китае, когда китайцы, ну, по сути, сейчас мы назвали бы это фейерверком, да, но тогда они к стреле приделывали, по сути, фейерверк с порохом, да, поджигали, бросали или стреляли из лука, и дальше уже это все как-то летело. Вот. А первые современные ракеты были разработаны Робертом Годдардом в 26-м, кажется, году. 1926 году. То есть, ну, все это довольно давно. Но, тем не менее, как я уже говорю, можно начать с очень простых каких-то вещей, но если начать погружаться и разбираться в то, как это работает, мы сейчас, конечно, за 20 минут вообще ничего не успеем, по сути. Вот, но я постараюсь как-то рассказать о том, куда можно посмотреть, понять, как, какие части устроены, потому что все совсем не очевидно там местами. Вот. Сначала вот есть понятие реактивного движения, и хотелось бы пояснить, чем отличается просто реактивное движение, да, в общем, от конкретно ракетных двигателей, потому что некоторые мои коллеги, не учителя физики, иногда путают, когда разговариваешь. Вот есть самолет, он реактивный. Мы все летаем на реактивных самолетах. Ну, когда летаем. Сейчас меньше летаем, но раньше летали.
Сейчас, да, как-то не очень летаем.
Вот. Хотя я тут летал недавно на самолете. Очень необычное ощущение после годичного перерыва.
Ну и бе-бе-бе. А. Ну и пожалуйста. Это я просто, знаете, не выдержал.
Едешь в аэропорт и думаешь, что-то странное я чувствую сейчас.
Клево.
Да. Вот. На чем отличается реактивный самолет от ракеты, которая летит в космос? И то это пример реактивного движения. Реактивное движение – это тип движения, которое использует, по сути, третий закон Ньютона, который говорит нам о том, что если мы воздействуем на какое-то тело с определенной силой, то это тело воздействует на нас с такой же силой, только направленной в противоположную сторону. То есть, грубо говоря, если мы что-то очень сильно толкаем, то мы от этого тела отталкиваемся в другую сторону. Вот. И что делает самолет? Самолет забирает воздух из атмосферы, часть воздуха там попадает в камеру сгорания, он с помощью сгоревшего топлива нагревается очень сильно, разгоняется, вот. И разгоняя воздух в сторону, противоположную своему движению, мы от этого воздуха отталкиваемся, ну, самолет отталкивается и получает тягу, то есть, ну, может ускоряться или поддерживать там свою скорость. Вот. В этом плане ракета устроена примерно так же. То есть мы берем топливо какое-то, там, ну, есть топливо, есть окислитель, они сгорают.
То есть вместо кислорода мы используем окислитель, он разный бывает.
Ну, он там Я тоже может быть кислород, да.
Вот. Ну, разница, может быть, кислород, ну да, конечно.
Он, правда, жидкий просто обычно. Угу. Вот. Тоже топливо ускоряется, сейчас мы подробнее об этом поговорим. Ну и, соответственно, так как мы его ускоряем, для того, чтобы его ускорить, нужно его вытолкнуть из ракеты. Ну, а мы, соответственно, отталкиваемся в другую сторону. В этом плане и то это реактивное движение. Вот. Разница в том, что самолет берет основную массу, которая разгоняется из атмосферы, а ракета работает по принципу «все свое ношу с собой». То есть вся масса,
и что у вас там свистит? Это у вас ракета там работает? Нет, классно, мне нравится такое хорошее оформление. Это что-то у вас там. Да.
Нет, не знаю.
Это в интернете, это Святой Исидор. Продолжаем, продолжаем.
Вот. Да, ракеты действуют, соответственно, по принципу... Ракете для того, чтобы двигаться, нужно все свое топливо и весь свой окислитель тоже переносить с собой. Вот. И в этом разница между ракетными двигателями и просто реактивными двигателями. Вот это важно понимать. Многие люди допускают такую ошибку. Вот, когда думают, что самолеты и космические корабли действуют одинаково. Вот. Но таких на самом деле типов реактивных двигателей даже еще больше. Например, не знаю, там вот водные мотоциклы тоже действуют по принципу реактивному.
Ну, любой водомет, то есть катера, которые гоняются с дикой скоростью по мелководью, они все водометы.
Да,
винты там ломаются, да.
Вот. Хотя там
кальмар. Кальмар действует по принципу реактивного двигателя. Вот. Да.
Ну и, собственно. Да, на самом деле, если так задуматься, то. Даже наше движение при ходьбе тоже основывается на третьем законе Ньютона. Мы пытаемся толкнуть Землю в обратную сторону, а сами за счет этого отталкиваемся от Земли и идем или бежим, или перемещаемся на автомобиле. Вот. Но, собственно, ракеты, еще раз, берут ту массу, которую как они выталкивают потом из, для того, чтобы разогнаться, и перемещают ее вместе с собой. Этим они отличаются от всех других типов. Вот. Соответственно, ракеты тоже бывают достаточно разные. Самые простые, ну, как я уже приводил пример, водные ракеты, когда мы накачиваем воздуха в верхней части. Этот воздух потом выталкивает воду, и за счет того, что вода выталкивается из горлышка там, бутылки, ну или из сопла ракеты, ракета движется вверх или туда, куда мы ее направим. Вот. Это пример такой ракеты, у которой топлива на самом деле нет. То есть мы используем просто уже сжатый воздух для того, чтобы двигаться. Вот. Есть твердотопливные ракеты, да, в которых топливо представляет, ну, оно, во-первых, находится в твердой фазе. Вот. Обычно это такой цилиндр с отверстием посередине. И это уже смешанный окислитель и топливо в, опять же, твердом виде. Вот. После того, как это поджигается, через этот канал посередине эти газы, продукты сгорания в газообразном виде, разгоняются, вылетают из сопла ракеты, опять же, с большой скоростью. Ну и ракета разгоняется. Вот. И есть жидкостные ракеты. Соответственно, большая часть ракет, которые используются для полетов в космос, это жидкостные, где есть жидкое топливо. Топливо бывает разное тоже. Сейчас об этом тоже поговорим. Вот.
И... ну, вот сразу Сатурн вспоминается, между прочим. Да. Прорывная технология.
И жидкий окислитель, которые смешиваются, поджигаются, и, соответственно, опять же, продукты сгорания ускоряются через сопло. Вот, и мы получаем таким образом тягу. Вот, то есть все это, ракеты, все это действует примерно по одному и тому же принципу. Вот, но нюансы в деталях. Кстати, твердотопливные ракеты тоже используются, знаешь, в космических полетах. Например, знаменитые вот эти ускорители твердотопливные, которые по бокам к шаттлу приделывались, белые. Вот, это пример твердотопливных ракет.
Нет, самый большой бой между, ну, такой бой научный между твердым и жидким топливом, это 60-е годы, Советский Союз. А в общем, пришло к тому, что использовать надо и то, и другое. Ну, можно использовать и то, и другое.
Да, и у того, и у другого есть и плюсы, и минусы.
Плюсы и минусы, да.
Ракеты, да, очень простые, да. Они не требуют сложной техники, там очень мало движущихся частей. Вот. Но есть минусы, ее... когда ты запустил, уже остановить
процесс невозможно, да.
Потому что регулировать там ничего нельзя. Вот, соответственно, пока она не выгорит до конца. В отличие от жидкостных, которые, соответственно, можно регулировать тягу, можно так или иначе. Да, некоторые, не все, можно заглушать и потом снова включать уже в полете и там, собственно, даже в вакууме. Вот. На самом деле интересная еще история про стабильность ракет, потому что мы все как-то привыкли к тому, что, ну, ракета летает, но и достаточно знакомая всем картинка. Вот. Но если подумать, то почему это дело стабильно, становится неочевидно, потому что, по сути, тяга-то прикладывается к нижней части ракеты. А она достаточно длинная, стоит вертикально. Почему же она не опрокидывается?
Как правило, подчеркну.
Да, как правило. И как на самом деле это настолько неочевидно. Ну, да, бывает, что что-то идет не так. Это настолько неочевидно, что сам Роберт Годдард, когда разрабатывал первую свою ракету, он сначала, на самом деле, придумал совсем не такую схему. Он двигатель поместил в верхней части ракеты, а топливные баки, ну и то, что тяжелое, собственно, в нижней, у него была такая рама, где сверху был двигатель, ну а снизу было такое, грубо говоря, масса сосредоточена. Это такой типа маятниковый тип ракеты. Вот. И он думал, что это будет, ну, стабильнее, потому что, ну, мы как бы тянем за верхнюю часть, ну а то, что снизу висит, и таким образом не дает этому делу отклониться от курса. Вот. Это не сработало. И
это и такой... В 1942 году в Панемюнде пришлось придумать другую схему.
И это не сработало, потому что, ну, на самом деле, тут физику, которая происходит, объяснить немножко уже сложнее. Вот, но на маленькой скорости, по крайней мере, да, такого рода схемы стабильными не будут. Вот. Мы все запускали, наверное, фейерверки и знаем, что, ну, как устроен такой фейерверк, который ты запускаешь не в смысле, который стреляет, а который, собственно, сам залетает в виде ракеты.
Сильвестр.
Взрывается, да. Вот. Обычно там есть палочка какая-то, да, которую мы втыкаем в снег. Вот, и сверху, соответственно, сама ракетная часть, и снизу палочка. Вот. И это простейший способ стабилизации, собственно, ракеты, который устроен достаточно просто. Во время полета на, собственно, нашу ракету действует сила тяги со стороны двигателя и сила аэродинамическая со стороны воздуха. Вот. И эта палочка, которая хвост этой ракеты, нужен для того, чтобы точка приложения аэродинамической силы была сзади относительно точки приложения силы тяги.
И перпендикулярно, вот касательный, ну, к поверхности Земли, строго говоря, да?
Ну, ну смотря строго как говоря. Мы запускаем ракету.
Это... Ну, да. Куда мы хотим, в машину попасть или
в целом это...
в Луну, да. Да.
В целом это не обязательно. Вот. И тогда, соответственно, если представить себе, что воздух давит на вот этот хвост ракеты и тащит его назад, а двигатель тащит его вперед, то получается, что мы так растягиваем наш фейерверк, и он достаточно стабильно в пространстве себя чувствует. Если он отклоняется, то опять же эти две силы его будут выпрямлять и возвращать на нужный курс.
Угу.
Вот. Да, проблема в том, что на маленькой скорости
действует плохо.
Аэродинамической силы еще нет. Да, поэтому если случайно да, наш фейерверк отклонился перед стартом или в начале своего полета, то полететь он может куда угодно, и, наверное, многие с этим сталкивались.
Да, я на этот Новый год столкнулся как раз.
Поэтому для, для неуправляемых ракет люди придумали направляющие, которые первые доли секунды, ну или там первую секунду их движения просто физически держат ракету в нужном положении, в нужном направлении, пока она не набрала достаточную скорость для того, чтобы уже аэродинамические силы включились. И после этого ракета уже летит относительно стабильно сама.
Называется стартовый столб, правильно?
Да. Стартовый столб или направляющий у знаменитых «Катюш» — это то же самое.
Да. Да?
Или,
да,
если представляете себе вертолет с неуправляемыми ракетами, там такие целые, как соты.
Тоже, тоже направляющие, да, по сути. Вот, да,
все это направляющие. Ну и когда мы втыкаем в снег фейерверк, хорошо, надо воткнуть его поглубже, чтобы было время, когда... канал, который мы в снеге проделаем таким образом, в снегу, он удерживает его вертикально, он взлетает. Вот. Конечно, для больших ракет, которые летают в космос, подобного рода вещи не работают. Там нельзя сделать огромную такую-то направляющую. И силы, которые будут воздействовать на ракету, будут, не дай бог, там что-то куда-то отклониться, они, конечно, приведут к разрушению всего этого. Поэтому большие серьезные ракеты стабилизируются по принципу, похожему на то, как человек может взять длинную палочку, поставить ее себе на палец или на руку и удерживать ее в вертикальном, относительно вертикальном положении, постоянно немножко двигая рукой, да, но при этом палочка будет стоять на руке. Это нестабильное положение. Конечно, если мы просто руку зафиксируем в пространстве, то палочка, скорее всего, упадет. Потому что даже если она находится в равновесии, это равновесие очень неустойчивое. Любое небольшое изменение приведет к отклонению, которое приведет к еще большему потом отклонению. Вот они все это упадет. Но небольшими движениями руки мы вполне можем удерживать какую-нибудь стержень в вертикальном положении. То же самое с ракетой. Двигатели ракет могут отклоняться. Зависит от двигателя, но, грубо говоря, во все стороны. Там некоторые в меньше количество сторон, некоторые больше. И работает примерно как рука, которая удерживает ракету в
вертикальном положении. Владимир Владимирович, это только начало, но, как говорил один из героев фильма «Армагеддон», а ведь есть еще и дальний космос. О ракетах, о космосе поговорим. Владимир Владимирович, приходите, будем продолжать.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.